Всем привет! Меня зовут Петр Рузавин, и это 15-й эпизод подкаста о войне России против Украины. В прошлом эпизоде мы рассказывали, как приехали в освобожденной украинской армии Изюм. Он был полгода под оккупацией. И этот эпизод тоже история из Изюма.
Смотрите, вот здесь происходили пытки. Вот меня пытали два раза здесь, и третий раз меня не пытали, а просто, как они говорят, давай нормально поговорим, тоже здесь. Вот просто приводили, сразу усаживали на стул, здесь же вытаскивали вот этот тапик, тут же подсоединяли электроды, все происходило вот здесь.
Тапик – это образовано от аббревиатуры ТАП – телефонный аппарат полевой. Пожалуй, самое распространенное и самое, если так можно сказать, действенное средство пыток российскими военными на оккупированных территориях, о которых массово рассказывают украинцы. Тапик из себя представляет такое, не очень большое устройство в ящичке, при помощи которого, по задумке, в полевых условиях выстраивают коммуникации между военными частями.
Вот здесь вот стоит ручка. При вращении на втором телефоне срабатывает звонок.
Однако еще в советские времена тапику придумали и другое применение. Устройство вырабатывает электрический заряд, а от самого ящичка идут два провода. Их присоединяют к самым разным частям тела человека, и когда включают ток, человек испытывает непереносимую боль.
Ручки, которые здесь стоят, генераторы на постоянных магнитах, выдают 160 вольт. Но если дать товарищу и позвонить в этот момент, будет интересное зрелище.
Житель Изюма Максим Максимов приводит нас в место, где его пытали тапиком. Украинские власти рассказывают, что после освобождения города нашли как минимум 10 таких пыточных. Мест, куда людей приводили исключительно для пыток. Максима Максимова российские военные задержали в его собственном доме уже на излете оккупации, в начале сентября. И привезли в отделение изюмской полиции.
Смотрите, мы можем с вами пройти вот отсюда, туда спуститься вниз к камерам, вот где все сидели, уголовники и где нас сидели, а потом пройти в то крыло, где было пыточное. Идем?
Да.
Пойдемте. Сюда.
А потом, что тут было?
Это отделение полиции города Изюма. А, значит, в первые дни, я не помню число, но это первые дни буквально, может быть, конец февраля. Его разбомбили. Вот здесь верхние этажи повреждены, и, собственно, здесь лилось. Но, тем не менее, потому как первый этаж более-менее сохранился, а здесь работала так называемая полиция ЛНР. Они так говорили. Мы полиция ЛНР. Они исполняли функции полицейские и надзирательские в тюрьме, где сидели узники. Пойдемте туда. Еще момент. Вот когда сюда приводили, через этот вход сразу же или одевали маску, или одевали пакет на глаза, или если он до того не был одет, или если человек был в пакете, то вот с этого момента, когда ты сюда заходил, ты уже не видел пространство, ты не понимал, куда тебя ведут. Со входа шли, сразу вели в камеры. Камеры находятся вот здесь. Здесь сидели уголовники. Вот на первом этаже это камеры уголовников. Здесь все текло, потому как таковой крыши здесь нету. Во время дождей все текло. Пойдемте вниз. Пойдемте. Значит, все, назовем так, политические, или те, кто был связан с войной, сидели вот здесь внизу в подвале. Сидели вот здесь в подвале. Вот здесь было 4 человека. Света не было практически. Не то, что практически. Последние дни его вообще не было. И вообще не было. И сидели в темноте. Перед этим свет был, такой еле-еле пробивался. А потому как это этаж, даже не цокольный, я не знаю, как его назвать, этот этаж. Вот зайдите, посмотрите, здесь 2 человека, по-моему. Туалета нет, поэтому ходили в ведро. А тут ведра полные. Они последние дни, несколько дней не выносили ведра. Они отказывались. Они так и стоят? И они так и стоят, да. Простите за натурализм. В пятницу. Нет, даже в четверг мы просили, чтобы вынесли. В пятницу нам сказали, что до понедельника никто выносить не будет. Куда хотите, туда ходите. И мы собирались объявлять голодовку, потому как куда-то надо. Вот это наша камера. Вот это моя тарелка. Вот видите, в этом окошке не видно неба. И ночью начало сентября было холодно. Поэтому даже еще до наступления темноты мы закрывали вот этим вот. Потому что ночью опускалось уже там плюс 5 было. Вот так вот. А допустим, вот здесь был атошник Алексей. Его привезли в шортах и футболке. Ну, действительно было холодно. Я ему дал свою мастерку, но все равно было холодно. Кормили два раза в день. Консервированные в 3-литровых бутылях борщ или рассольник.
Холодный?
Холодный, да. Разбавляли водой холодной и давали вот эту. Два раза за все время, на моей памяти, нам дали хлеб. А так просто вот этот рассольник. Вот. До сих пор, к сожалению, не могу набрать свои килограммы, подтягиваю штаны. Вот, здесь нас было четверо, два атошника. Вот здесь вот Сергей, здесь Алексей, я. Ну, а здесь дезертира привезли предпоследний день. Нет, украинские военные. Их двоих, вдвоем они 25 февраля, с его слов рассказывал, где-то в Харьковской области они служили. На второй день войны они сбежали, не захотели воевать, как он объяснил, и прятались, какая-то семья их спрятала в деревне где-то, Бригадировке, если я не ошибаюсь. Ну, вот. Они там 3 месяца пробыли, потом попросили их уйти, потому как проблемы у людей возникали. Ну, это уже россияне. Как он говорит, они хотели перейти на сторону, на территорию Украины через Балаклею, и там их задержали русские. Это другое крыло.
Максим ведет нас через холодный темный подвал в другое крыло отделения полиции. По полу разбросаны вещи, перемешанные с грязью.
Для меня было принципиально важно найти эту комнату. Я же говорю, никто не знал, где она находится, потому как мы все там были, но были с пакетами на голове, либо с шапками. Когда в камере обсуждали, что это за комната, они говорят, это актовый зал, какая-то большая комната, по ощущениям. Я говорю, ну какой может быть актовый зал в подвале? Я ее долго не мог найти. Вот здесь бомбоубежище. Я ходил сюда. Понимал, что это не то. Вот эта дверь была открыта, и стояла вот так палка приперта. Понимаете? И я проходил мимо. И только на второй раз я открыл вот эту дверь, и за ней там высокий порог на входе. Вот то, что все знали. Я обнаружил вот этот высокий порог. Вот она, эта комната. Это оказался тир. Вот это вот пыточная комната. Вот это противогазы, которые одевали на нас. Вот это дубинка. Ее били, меня не били, честно, я вам скажу. Вот здесь лежал тапик, так называемый. Телефон, который вырабатывал ток. Вот здесь я его нашел. Приспособление тоже. Ну, подвешивали. Кого-то подвешивали. Там была, кстати, петля еще. Вот здесь вот. Я не знаю. А, вон что-то, или петля, или плетка какая-то. Видите, вон, переплетенная. Вон, белая. Вот здесь вот ложили людей, и вот этой палкой били по пяткам. Вот она стоит. Здесь еще одно место для допросов. Видите, тут есть столик, тут можно писать. Допрос происходил. Пытали сразу вот там вот стулья, вот стоят стулья там на входе. Вот сразу же вот тебя заводили, здесь не было света. Вообще никакого света здесь не было. Вот абсолютно. Вот как сейчас мы находимся, здесь нету света. Нас пытали в такой атмосфере. Просто у них, у надзирателей, были фонари. Не надзиратели, пытали вот эти вот оперативники, россияне, которые меня привезли. У них были налобные фонарики, они себе освещали. У тебя была шапка на глазах, и ты как бы ничего не видел. Вот так вот в полной темноте. Вот здесь происходили пытки. Вот меня пытали два раза здесь, и третий раз меня не пытали, а просто, как они говорят, давай нормально поговорим, тоже здесь. Вот просто приводили, сразу усаживали на стул, здесь же вытаскивали вот этот тапик, тут же подсоединяли электроды, все происходило вот здесь.
Максим рассказывает, что приехали за ним уже под конец оккупации, в сентябре. Все предыдущие месяцы он прожил в Изюме с мамой.
Да, это было 3 сентября, вторая половина дня, где-то часа 4 вечера, ну или дня. Я был у себя дома, услышал звук автомобиля проезжающего. Ну, за полгода за эти приучаешься все слушать внимательно и реагировать, соответственно, потому что может или лететь что-то, или подъехать кто-то. Я услышал, что машина проехала и остановилась возле соседей. Но я подошел к окну, выглянул. Они были на белом УАЗе Патриоте. Здесь, по Изюму, белые УАЗы Патриоты – это были так называемая военная полиция. Но у тех, правда, был белый УАЗ и надпись такая голубым – военная полиция. Этот был без надписи, просто тонированное стекло черным. Но машину в тот момент я не видел, а я увидел четверых в балаклавах, в зеленом камуфляже, автоматчик. Они так крались вдоль забора, вдоль моего дома. То есть машину они специально поставили дальше, чтобы я не увидел сразу. Может быть, думали, что я буду бежать или еще, ну, что-то такое. Ну, я бежать не собирался. Я вышел, открыл им калитку. Мне тут же сказали лицом к стене, руки на стену, а потом опустили, заковали в наручники. Тут же они начали делать обыск. Один человек остался рядом со мной, автоматчик, а те трое пошли делать обыск. Где-то минут 30 или 40 делали обыск. У меня мама дома и много животных. Ну, 6 собак и там... Не всегда точно знаю, сколько кошек, но их больше 10 точно. Значит, они делали обыск, что-то нашли, что-то, ну, все побросали, складировали в мой рюкзак, потом посадили меня в машину, и после этого меня повезли сюда. Привезли сюда, вывели из машины. На подходе, ну, я так понимаю, это был вот этот вот, полиция ЛНР, но сразу сказал, голову вниз. Ну, этот, что вел, меня как бы нагнул. Сразу привели в камеру, ну, никто ничего не объяснял. Ну, я там ночевал. На следующее утро, не знаю, сколько времени, там сложно определять время, где-то в районе 9, я думаю, это было. Пришел надзиратель, у меня была шапка, натянули мне эту шапку на глаза. И повели сюда на допрос. Допрашивали вот эти вот четверо русских, которые меня забирали. Я их помню и по голосам хорошо помню, и... Ну, собственно, потом я их уже не видел, но я как бы изначально запомнил хорошо голоса и помню внешность. Усадили. Заковали наручники сзади и подсоединили к пальцам, подсоединили ток. Ну, там такие клеммы, обычные клеммы электрические, они одеваются на пальцы, подсоединяют и включили ток. Ну, я, собственно, ну, я знал, что это будет и как-то, ну, внутренне готовился к этому. Но, тем не менее, я, честно говоря, думал, что не настолько болезненное ощущение. Тем не менее, я инстинктивно сбросил, ну, пальцами буквально, сбросил эти клеммы. На меня снова их одели, эти клеммы, снова включили. Ну, дальше было, я падал. Там у меня был счесанный лоб с одной и с другой стороны. Борода была счесана. Я падал, они, значит, сверху на меня поставили стул. Вот так вот. Руки были закованы, мне заковали ноги вторыми наручниками. Сорвали кроссовки с носками и подсоединили, значит, к пальцам ног зажимчики. Ну, я каким-то образом умудрился и скидывать ногами. Меня снова подняли, снова усадили на стул и одели противогаз. И снова включили ток. Дальше я не помню, потому что я потерялся. Это все было молча. Ну, как бы, мне никто ничего не говорил. Не спрашивали. Просто молча вот так вот это вот было. Наоборот, я пытался понять, что и как. Мне же надо было понимать тоже ситуацию. Пытался спросить, за что, что. Несколько раз мне сказали, ты знаешь, а говори сам. То есть они ожидали от меня, что я начну что-то рассказывать такое вот. Ну, потому как я ничего не говорил, мне продолжали это делать. Первый день, ну, собственно, я вот потерял сознание. Все на этом закончилось. Камеру меня отнесли там, отволокли каким-то образом. На второй день, ну, ситуация повторилась, только с той разницей, что если первый день это длилось достаточно долго, я у ребят спрашивал, сколько я отсутствовал. Они говорят, минут 40 где-то не было. То во второй раз надолго меня не хватило, где-то минут 10, может, 15. И все. То опять-таки никто ничего не спрашивал. На третий день утром меня привели сюда, усадили, но двое их разговаривал. Говорят, давай поговорим нормально. Я говорю, давайте. Кто твой контакт СБУ? Кто и когда тебя завербовал? Кто твои друзья, кто с тобой работал. Ну, в общем, вот такой круг вопросов. Нашли они, значит, карты у меня. У меня были карты, обычные карты, бумажные, Харьковской и Донецкой области. Знаете, такие раскладывающиеся, большие. У тебя карты с пометками. Я говорю, ну, карты есть, но пометки, там, пометок нету. Кому ты ходил звонить, кому ты передал информацию с Кремянца. Ну, здесь на горе была связь. Я говорю, да ходил звонить, чтобы узнать, как там дела у знакомых, родных. Ну, в общем, приблизительно вот так вот. Ну, я дело в том, что за эти два дня был в таком состоянии, не сильно хорошем, я честно скажу. И они видели, может быть, поэтому они не стали ничего делать. Третий раз они говорят, окей, хорошо, мы завтра приедем. Но дело в том, что они не пришли на следующий день, как пообещали. И потом не пришли, и, в общем, они вообще потом не пришли. Прошло еще сколько там, 2 дня, 3, а потом пришла украинская армия. И нас освободили всех.
Максим рассказывает, что еще до освобождения было ясно, что-то происходит. Поведение надзирателей изменилось. В это время российская оборона на Харьковском направлении уже посыпалась и началось бегство.
Накануне вечером они нервничали уже. Они нервничали, вот я вам рассказывал, мы просили ведро там вынести. Мне сказали, АФ-ку без кольца не хочешь.
Можете расшифровать? Я, кажется,
поняла. Граната, граната. Это было пятница, по-моему, или четверг, может быть. Они говорят, до понедельника никто ничего делать не будет. Нас вечером покормили, и вечером они спустились, типа отбой, и были очень нервные. Говорят, украинская армия наступает, если что-то, то завтра утром в каждую окошку по гранате. Ну, как угроза. И ушли. Следующее утро, где-то в районе, наверное, 7-8 часов утра, 9 числа. Прибежали ЛНРовцы. Они были одеты в гражданскую, по гражданке. Они бежали, они были нервны тоже. Но другие, не те, которые были вечером. И открыли все камеры. Открыли уголовников, открыли нас. И такие, ребята, просто не хотим, чтобы вы погибли, не хотим, чтобы вы умирали. Быстрее, быстрее, бегите, хватайте свои. вещи, вот, потому что сейчас вас приедут, расстреляют. Ну и все, собственно, я выбежал. Было утро солнечное такое хорошее. Людей по городу было немного. Мне надо было на другую сторону перейти. Я двигался в сторону пешеходного моста. Спрашиваю по дороге у людей, есть ли там военные. Там стояли ВНРовцы с той стороны моста. Обычно охраняли. И я думал, если что, то переплывать речку просто. Кто-то говорил, есть, кто-то говорил, нету. Ну, факт тот, что я подошел, их не было. Украинской армии еще тогда не было. Я перешел на ту сторону и двигался дальше туда, на дороге от Песок в сторону Оскола. Большая колонна техники российской. Они выезжали в сторону Оскола. Я их обошел, ну и попал домой.
Максим говорит, что все это время не уезжал из Изюма из-за мамы, которой самой много лет и у которой, ко всему прочему, большое количество домашних животных. Их мама не хотела оставлять. Сам Максим по образованию психолог, колумнист, печатался в разных украинских изданиях. О ситуации в городе даже давал интервью, когда началась оккупация. Впрочем, почему именно за ним пришли и почему именно в начале сентября, он не знает.
Ко мне могли прийти по многим причинам. Мне надо было от них узнать, что у них есть, а они не говорили. И позиция гражданская, и помощь своему государству. И просто, как мне там говорили, ты похож на украинского шпиона. Даже так говорили, правда. Знаете, ну, моя квартальная присылала ко мне Росгвардию. Просто так. Просто для проверки. Это когда вот приезжают два КАМАЗа бронированных, высыпает их человек 20 автоматчиков в черном. Они улицу перекрывают и начинают обыскивать все. Ты стоишь и просто ждешь, что будет дальше. Когда мама моя спрашивала, это ж вы присылали? Она говорит, да, имею право.
Квартальная это?
Несколько улиц, и там просто как это полуобщественник, полуадминистративная какая-то должность. Низший, самый низший чиновник, который отвечает за порядок. Ну, у меня есть какие-то догадки, почему. Ну, знаете, это догадки.
Над подкастом работают Петр Рузавин, редактор Егорского рода, звукорежиссер и композитор Алексей Зеленский.
Какие планы?
Планы написать книгу обо всем том, что здесь происходило в течение полугода. Слишком много информации, материала, хочется все это ассимилировать, систематизировать и описать. Тут были просто очень такие много историй, много моментов. Это, знаете, мне как психологу это было вдвойне интересно, потому что это такое исследование стокгольмского синдрома в полевых условиях. Вот буквально то, что здесь было. Да, как люди менялись. В разные стороны. Кто, знаете, и высота, и низость проявлялась. У кого-то так, у кого-то так.
Выводы из книги. В чем может быть его идея основная? Что вы для себя узнали?
Я хочу посвятить эту книгу украинским праведникам. Знаете, в Библии есть слово пророк. «Праведный своей верой жив будет». Вот люди, которые, находясь здесь, в этих условиях, верили в свое государство, не предавали его. По-разному. Кто-то пассивно, пусть ничего не делал. Кто-то активно и делал, что мог. Но тот, кто верил, вот это праведники, вот это украинские праведники, это те, кто жил своей верой все это время, когда казалось, что все не слишком хорошо и ничего не будет хорошего.
Хуй войне.